Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Теперь переходим к вопросам, которые нам задают слушатели. Спасибо, что в нормальной редакции форума эти вопросы выделены, так сказать, в отдельную ветку, и таким образом в них стало легко ориентироваться. Вот первый вопрос, вернее, последний по дате поступления, первый вопрос по списку, который там идет, от Дмитрия, просто Дмитрия. Вопрос Краснова по ситуации в Новороссии. Александр Викторович уже неоднократно высказывался по ситуации на Украине, но один вопрос остается непонятным. Ситуация в Новороссии практически один в один внешне напоминает ситуацию в Приднестровье в начале 90-х. Даже действующие лица одни и те же, Шевцов, Антюфеев, например. По словам Краснова, он всецело поддерживал образование Приднестровья, а по отношению к Новороссии его позиция более чем прохладная. С чем это связано?
Ну, фактологическая ошибка в вопросе, она существует о том, что лица одни и те же. Я хотел бы обратить внимание, что между ситуацией Приднестровья и между ситуацией Новороссии пролежал 93-й год. И так, это принципиально меняет ситуацию. Значит, действующие лица были Российская Федерация, та, которая была до 93-го года, с парламентом законно избранным, с системой советов, которую я в тот момент возглавлял, районный совет. И, соответственно, Краснопресненская служба общественной безопасности, которая принимала активное участие в этом деле, она именно, так сказать, участвовала в этом деле на вполне легитимной основе. Мы занимались, так сказать, и не только гуманитаркой, но и боевыми действиями. И воевали с молдавским оппоном, так сказать, добились результата. Как известно, Лебедь появился ведь в тот момент, когда война была уже закончена. Она уже была выиграна. Он всего лишь зафиксировал эту ситуацию, так сказать, и 14-я армия вступила в такую миротворческую функцию, так сказать, именно уже после одержания победы. Но и тогда Антюфеева не было. Был Смирнов. Была совершенно другая ситуация, другая конфигурация. И это была, наверное, абсолютно легитимная вещь. Я абсолютно рассматривал.
А кто такие Шевцов, Антюфеев? Я просто не знаю, поэтому.
Это нынешние деятели Приднестровья.
А, ну они тогда где-то
существовали. А если они существовали, то они были на там 28-х ролях. А. Я их, по крайней мере, не видел, не, так сказать, не участвовал. Они не участвовали в этом деле.
Не, я так понял, что эти Шевцов и Антюфеев как-то участвуют в ситуации в Новороссии или нет?
Да, сейчас да. Сейчас да, они там появились, а в тот момент их не было. И, значит, из боевых подразделений, которые, собственно, решили боевую задачу, были Краснопресненская служба общественной безопасности, и из Питера были минометчики. Значит, у нас не было людей, квалифицированных минометчиков, а минометчики были из Питера. И, кстати, свою работу они выполнили очень хорошо, и, так сказать, честь им и хвала, я им вот таким способом привет передаю. Значит, я считаю, что они молодцы, и наше боевое братство по этой части, оно вполне выполнило свою функцию. Поэтому совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи, так сказать, разные ситуации. Одно дело воевать за, так сказать, Советский Союз, в том варианте, как я это понимал, так сказать, в условиях Приднестровья, и против злонамеренных молдаван, которые, на секундочку, хотели, так сказать, все Приднестровье присоединить к Молдавии, к Румынии. И совершенно иная ситуация происходит сейчас. Поэтому у меня разные отношения к этим вещам.
А, ну, я для прояснения, чем ты эту ситуацию сегодняшнюю считаешь отличающейся от Приднестровья? Потому что в этом смысл вопрос, слушатели.
Значит, я, во-первых, сказал уже о 93-м годе. Это разные государства. Россия, фашистская Россия, которую сейчас представляет Путин со своими действиями, абсолютно непроясненными, мутными и, так сказать, нанесение ущерба Украине, которая уже оформилась как самостоятельное государство, и та ситуация, когда происходила при развале Советского Союза, и, так сказать, был шанс удержать Советский Союз в том хотя бы варианте, как он представлялся в наших головах в тот момент. Поэтому разница есть.
Тогда я еще просто хотел еще одно уточнить. Вот ты каждый раз произносишь «фашистская Россия». А вот Украину ты считаешь сейчас, хотя и самостоятельным, то каким государством? Демократическим, там, либеральным, фашистским, каким именно?
На мой взгляд, Украина вот в нынешнем виде представляет собой нечто переходное государство между клептократией, которой она была при Януковиче, и тем, что создастся позже, еще непонятно что. Вот она находится в точке бифуркации, потому что с точки зрения исторического развития год и два – это ничтожная величина, это всего лишь один временной промежуток времени. У нее есть шанс опереться на собственные силы и стать независимым государством, трудно живущим, бедно живущим, так сказать, но двигающимся по соблюдению прав человека, по демократии, по развитию, так сказать, страны в нужном, полезном для населения направлении. Это одна ситуация. Есть вариант скатывания в марионеточное правительство, о котором ты говоришь, под патронажем Соединенных Штатов. Есть вариант других негативных развитий. Значит, и есть такие тенденции, которые, на мой взгляд, пугающие. Это постоянно клянчение денег то у Европы, то у России, то у Соединенных Штатов. А есть нормальные тенденции, которые я вижу, с которыми справляется правительство, справляется парламент. Это опора на собственные силы.
Я вот не случайно об этом спросил, потому что по вот этим вот 14 либеральным признакам фашизма наличие неонацистских формирований, на которые опирается власть, это является одним из его признаков. Именно поэтому мне всегда было интересно, как либералы оценивают, или находясь на Украине, оценивают местный режим, и вместе с тем, значит, метают копья в адрес путинского режима, по поводу которого я никаких иллюзий тоже не испытываю. Меня здесь, так сказать, немножко удивляет разница, что, применяя охотно термин «фашистский» по отношению или «профашистский» к российскому режиму, но они тем более должны были бы его применить к украинскому режиму.
Ну, во-первых, я не могу за либералов ничего отвечать. Во-вторых, никакого социализма в Украине нет. И я считаю, что не должно быть. Значит, они должны двигаться не в область социализма, они должны в область пройти достаточно жесткую борьбу за выживание в таких, ну, как бы сказать, социал-дарвинистских условиях. Они могут очиститься и двинуться вперед только в том случае, если они начнут работать. Если они начнут работать, причем работать тяжело, по 20 часов в сутки, работать умно, работать, значит, но для этого должно быть общественное согласие. Они должны согласиться на такую тяжелую жизнь в течение достаточно длительного промежутка времени. Насколько они сумеют это сделать, я не знаю. Им как раз от социализма надо бежать как можно дальше. А двигаться к социал-дарвинистской модели, которая на переходном периоде единственная, которая с опорой на собственные силы вытянет их в будущее.
Я вообще-то про фашизм фразу, а не про национал-социализм.
Ты говорил о нацистских формировках.
Не о нацистских формированиях. Но это либералы считают его одним из признаков фашизма. Я просто к чему говорю это все, что, на твой взгляд, вот нынешнее государство, которое есть на Украине, оно является профашистским или нет? Потому что я сравниваю, ну, скажем, отношение там к той же прессе, там, к свободе выражения собственного мнения, которое допустимо на Украине и в России сейчас. И тогда, если Россия профашистское государство, то, на мой взгляд, каким же должно быть тогда Украина государством? Вот ты-то как на этот счет думаешь?
Значит, то, что я имею информацию, так сказать, о их средствах массовой информации, оно у них несравненно более продвинутое, несравненно более демократическое, чем в России. И, кстати, вот скандал с Интером подтверждает это. Значит, есть силы, которые хотят заткнуть глотку Интеру, чтобы он не показывал на Новый год Кобзона с Госмановым и все прочее. А Интер упирается и говорит, нет, а я буду показывать. И вот у них этот скандал, который имеет публичный характер. Они выясняют отношения, собираются в суде что-то делать, там лишение лицензии, не лишение лицензии, кто-то говорит так, кто-то иначе. Это признак здорового общества. Скандалы всегда в прессе существовали, и существуют, и должны существовать. Так же, как и так это пресловутых каких-то нацистских формированиях. Они постепенно так и пришли, что если ты хочешь служить в армии, так и служи в армии. Вот тебе соответствующий мундир, вот тебе автомат, вот тебе жратва. Если хочешь служить в национальной гвардии, это внутренние войска. Вот ты служишь в национальной, значит, все такие вот левые формирования партизанские, они распустили, наиболее буйных, типа Белого, там, отстрелили. Просто как факт. Как выяснилось, что те люди, которые являлись идеологами вот этих вот национально, как это сказать, фанатичных, национально-фанатичных образований, значит, они прошли горнило выборов. Это горнило выборов они не выдержали. Выяснилось, что общество на Украине не поддерживает. И это для меня это приятный факт, что так это значит здоровое общество.
Ну да, в нацистской Германии тоже были выборы, они тоже там не поддержали ни коммунистов, ни социалистов по естественным причинам, потому что при Гитлере был не забалуешь. Но я просто имею в виду, что Интер, например, о котором ты только что упомянул, Он-то как раз не то чтобы отстаивает свое право, а наоборот, снял все российские передачи и сказал: дяденька, только не бейте ногами, вот мы до 15 января доживем без российских передач, а там, ну, что с нами сделаете, может быть, отобьемся, может, нет. Кстати, 15 января недалеко, увидим, что они с ними там сделают. Может, Интер и выживет. Ну, хотя на него, по-моему, давно уже покушались по разным поводам, так что шансов у него не очень много.
Значит, за Интером стоит Фиртоша, группа Фиртоша, несмотря на то, что он находится под давлением американцев в Австрии, под опасностью экстрадирования в Соединенные Штаты под надуманным предлогом. Но, тем не менее, он не один, он держится, это целая промышленная группа, так сказать, и не только он, а целый ряд политиков, которые сориентированы на развитие страны. Это истинные патриоты страны, а не сторонники перерабатывающей промышленности, которых у нас, кстати, не хватает в стране, вот таких людей. И дай бог им здоровья. Они, значит, действуют в легальном поле, так сказать, отстаивают свои интересы. Это нормально.
Я думаю, у нас не столько в стране не хватает этих людей, сколько в руководстве страны.
В руководстве, да. У них они в руководстве находятся в их, как это, Государственной Думе, у них там Рада, в этой Раде. Там, насколько я понимаю, целая часть фракции и вот этой боксерской, и порошенковской, так сказать, это люди Фиртоша, так сказать, они этого не скрывают. Он спонсирует их политическую деятельность и тоже не скрывает этого. Mm-hmm. Это нормальное явление.
Ну да, ну короче, в Украине гораздо больше демократии, чем в России, если я правильно тебя
понимаю. Да, жаль.
Только, что большинство россиян, и я в их числе, этого не понимаю. Вот. Но, тем не менее, на вопрос мы, так сказать, ответили, да?